Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается мой вечерний эфир, который называется «Гнопольская правда». Сразу хочу напомнить, я напомню сегодня несколько раз, что вот ограниченное количество раз у нас будет и утренний эфир. Вчера он был первый раз, он идет в 6 утра по киевскому времени. Эфир полностью не политический, мы просто вас развлекаем, рассказываем интересные истории и так далее. Ну, вы знаете, я это очень люблю и считаю, что это необходимо. Почему? Потому что после нашего эфира вы можете пойти, например, к Плющеву или к любому другому обозревателю, который делает такие мощные утренние эфиры, и там вам расскажут все новости. Но если будет что-то такое невероятное, вот там говорят, Трамп должен выступить и так далее. Ну, посмотрим, там, обращение к нации и прочее, прочее. Посмотрим, что из этого получится. Вчера был первый раз, вроде хорошо прошло. Называется «Утренние пташки» и с участием Кати. То есть это совместный эфир Катин и мой. Ну, мы сидим в одной комнате и все это рассказываем. Вчерашний эфир с перепугу был 2 часа. Поэтому, если хотите развлечься, вы можете просто его посмотреть. Там его можно смотреть и утром, и вечером, и когда угодно. Давайте здороваться, и после этого начнем. Подождем 1000 человек. Сегодня много событий, они такие, знаете, ну, скажем так, лучше бы их не было. Задонатить вверху, пожалуйста, кто может задонатить, мы живем исключительно на те донаты, которые вы нам присылаете. У нас нет никакого генерального спонсора. Потому что генеральный спонсор – это обязательно выполнение чьих-то, есть такое замечательное украинское слово – забаганок, чьих-то забаганкив, ну, чьих-то желаний, чьих-то так далее. Мы этого не хотим. Добрый вечер, Светлана Корнеевская. Добрый вечер из Харькова. Всех с апрелем. Ждем новостей. Матвей Юрьевич, у нас плюс 12 тихо. Спасибо большое. Вот Бунина, нет, Корнеевская, вот она все написала как надо. Нет, сейчас, одну минуточку. Нет, нет, Бунина написала все как надо. Если у вас идет реклама, пишите, пожалуйста, откуда вы, какая идет реклама, какая у вас температура, ну и так далее, и так далее. Ладыжинский, привет из Ашкелона, с наступившим еврейским праздником Песах, плюс 20. Лайки, да, Игорь Нехаев говорит, что лайки – это уважение к нашему каналу. Андрюха Тараканов, отдельное спасибо, в Москве плюс 13. Добрый вечер. У вас в коллективе «Эхо» были розыгрыши? Если да, расскажите о самых ярких. Ну, Эльдар Тагиев, привет, Эльдар. Если будут, ну, если придет на ум, потому что это надо вспомнить. Но вообще я хочу вам сказать, что мы работали серьезно, но ребята, которые делали такие передачи с налетом юмора, типа Антона Ореха, они там делали всякое. Но это забылось, это было давно. Тараканов, огромное спасибо Юрчу и Кате за утреннюю программу. Спасибо вам. Бектагул говорит, привет из Прованса. Хорошо. Добрый вечер из Харькова, плюс 16. Большое спасибо за утренний эфир. Сразу проснулся, и хорошее настроение было весь день. Сегодня также в 6 утра будет эта программа. Кто не сможет в прямом эфире ее посмотреть, посмотрите в записи. Якуба, здрасте, Матвеевич, вся наша компания, мы уже одна семья, плюс 9, реклама есть, во благо нашего канала. Да, это правда. Парашютист на пенсии, реклама Prom.ua. Привет, а где музыка? Музыка была. Свят Ханенко, спасибо большое. Свят, я очень ценю твое присутствие и твою помощь. Вот он делает линк на сегодняшнее утро, которое было. Там вот вы можете его скопировать, оно есть. Спасибо большое. Одесса, плюс 12. Реклама Як-клуба у Матвея. Да-да-да. Всем добрый вечер, Воронеж плюс 1, Фавидин. Ставьте, пожалуйста, лайки, призывают здесь. Реклама Стокс, потом Кипра, пишет Бектагул. Колодец Якова и на завтрашнее. Вот, смотрите, Свят Ханенко выложил на завтрашний эфир, то есть завтра в 6 утра, вот он выложил. Спасибо тебе огромное, я просто не успеваю. Добрый вечер всем из-за погоды противной Баварии. Шемтов, реклама сумок у Валентины. Шемтов, мой лайк 126, а ваш давайте поставим. Значит, Шемтов, спрятавшийся Петя Степанов. Утренние пташки или ранние пташки? Ранние пташки. Прошу прощения. Реклама фильмов. Три штуки подряд, все на итальянском. Москва с вами, Тернополис, Касселя. Касселя или Кессель? Я вот не понимаю. Львив. Сегодня у нас было жарко. Из Ирана 10 ракет и 2 ската из Ливана. Черт побери. 21 век. 1 апреля на календаре, а на планете только один клоун остался. Рыжий такой. Да, да. Смотрел утром раннюю пташку, пишет шаман, потом живой гвоздь, я там сегодня был, еще до начала жалел Роменского, он кажется беззащитным перед Ганопольским, а Ахмадеева не очень жалко, он иногда несет российскую пургу. Да нет, в Харькове была сегодня гроза, да нет, они прекрасные эти ребята. Святханенко, да, но не все неприятное. Там часика через 4 миссия Артемис 2 до Луны стартует. Я это буду смотреть, потому что, ну, это просто какое-то невероятное событие для меня, вы знаете. Я и космос. Мне далеко для космоса, до космоса, но я его люблю. Значит, София Котляр, Инна Будь, через мой VPN рекламы нет. Ну, что поделать. Виноградарь, балдею от вашего утреннего стрима, пишет Пустовалова. У меня жена пошутила. Родила мне дочку 35 лет назад, 1 апреля. Вот празднуем. Поздравляю вам. Доченька, это прекрасно. Ну, если хорошая, нормальная. Девочки, они такие. Разные бывают. Реклама про сухофрукты и шоколад. Смешно. Привет из Вены, плюс 10. Реклама на немецком непонятна. Ранние пташки очень интересно. Кишинев, реклама шоколада. Спасибо за утренний эфир. Очень неожиданно и приятно. Настроение у меня... Терфокин пишет. Настроение у меня хорошее. Видно, помрет скоро Трамп. Ой, не надо. Не надо. Не надо. Слушайте. Людак пишет, 30 марта умер Виктор Харив во Львове. Он держал оборону 113 дней, герой Украины. Ну да. А наш помощник Марго будет сегодня? Ну, фоточки будут. Как я рада утренней программе. Теперь утро будет с вами, а то ждешь обеда и вечера. Смотрела с восторгом. Дорогая Инна Будь, я еще раз вам говорю, я не зарекался по поводу этой программы. Кроме того, я очень сильно завишу от Кати. Если ее нагружают какими-то заданиями, она не имеет возможности, она устает, ей нужна разгрузка и так далее. То есть, а весь фокус в том, что это должна быть, ну, понимаете, другого формата программа. То есть множить уже нет, ну, подождите. Волчанский, привет из Портавы, таблетка, реклама Моршинская спорт. Реклама на французском. «Бек салам», пишет Ларри Дрим. Ларри Дрим, привет. Главное, что космос любит нас. Пока. Ой, он, к сожалению, к нам равнодушен, но бог с ним. Дмитрий, рад вас видеть сегодня в прямом эфире. Я, Светлана, герметик, реклама. Добрый вечер всем. Всех поздравляют с Песохом. Надо пойти пожрать. Ну вот, София Котляр. Япония выделила второй транш Украине по проекту Peace in Ukraine 1,3 миллиарда, ну, непонятно, Япония, ну, долларов, наверное, ну, неважно. У меня сегодня тоже день рождения моих детей. Родились 1 апреля, еще в понедельник. Сын довел днем до слез, прислал целую корзину чего-то там. Не вместилось чего. Но привез целую корзину, целую корзину. И последнее, Запорожье цветут магнолии. Ну, хорошо, давайте теперь по украинским новостям и на околоукраинские новости. О, боже мой, Новая массированная атака российскими дронами. Днем ПВО уже обезвредило 345 БПЛА, есть 14 попаданий. Ну, высокая степень сбивания, скажем так. Зеленский. Атака россиян – это ответ на предложение прекращения огня. Украина поразила в Брянской области предприятие по производству комплектующих ракет. Утром я вам читал, Лукашенко, Беларусь готовится к войне. Но на самом деле ничего она не готовится, потому что нечем готовиться, да и не надо ей готовиться, пусть сидят тихо и не будет лихо. Значит, он имеет в виду, что если, там такая фраза, если кто-то посмотрит на нас в прицел ствола, то им будет плохо. Российский дрон упал в Полтавской общине, пострадали 6 человек. Иран заявил, что не откроет Ормузский пролив из-за нелепых представлений Трампа. Европейское сообщество перечислит на поддержку Украины 1,4 миллиарда евро доходов от активов Российской Федерации. Это вот эти проценты. Значит, Трамп говорит, Иран просит о прекращении огня, но сначала должен открыть Ормузский пролив. Ну да, ну не знаю, просит или не просит, но Иран практически уничтожен, и каждый день, вы знаете, там и тут страшные бомбардировки, которые все уничтожают. Дальше. Ryanair может сократить рейсы из-за риска нехватки горючего. Значит, СМИ говорит, США уже потеряли над Ираном 16 беспилотников MQ Reaper. Ну, вы знаете, вот, ну, это такая немножко странная вещь. Это вот, знаете, вот такой вот самый большой, такой самый невероятный. Он стоит бешеные деньги, миллионы долларов. Стоимость одного такого самолета может превышать 30 миллионов долларов. Значит, его легче сбить с неба, поскольку они были разработаны для борьбы с терроризмом в условиях, где противовоздушная оборона отсутствует, а не для стран с современными ракетными системами. Вы видели их в кино, я вам не могу его показать. У него такой, это огромный самолет, только у него двигатель сзади, и у него впереди вот такой вот, знаете, как шишка такая вот. Но... ну, не знаю, министр обороны Хексет, все они должны понимать, что его ракеты можно сбить. У них что, нет ничего другого? Как-то странно. Их активно использовали в Афганистане, в Ираке, господи, где их только не использовали. Ну, вообще, это большие потери и такое. Дальше. Первоапрельская шутка главы МИД Польши вызвали возмущение в офисе Навроцкого, президента. Министр иностранных дел Польши Сикорский 1 апреля прибег к иронии, опубликовав сообщение о том, что президент Навроцкий разблокировал процесс назначения послов, однако эта шутка вызвала критику со стороны президентской канцелярии. Значит, боже мой. Ой, слушайте, в этом надо разбираться, не хочу. Это какая-то внутренняя их шутка. Дальше. Макрон ответил на критику от Трампа по поводу участия Франции в войне против Ирана. Президент Франции Макрон сказал... Значит, Трамп пожаловался, Франция запретила самолетам, перевозящим военную технику, прилетать на своей территории. В ответ Макрон заявил, что Соединенные Штаты не консультировались с Францией перед тем, как начать операции против Ирана, и страна не участвует в боевых действиях на Ближнем Востоке. Вполне справедливо, что Франция, с которой не проводились консультации, и которая не входит в состав участников этой военной операции, начатой США и Израилем, не принимает участия. Но в этом нет ничего нового, так было с первого дня, поэтому не стоит удивляться. Значит, он призвал найти рамки. Вот что он сказал. Нет ничего хуже, чем бомбить регион неделями и неделями, а затем покинуть его, не установив новых рамок. Именно это и отстаивает Франция. Рамки жесткого сотрудничества. Дальше, что он еще сказал? Ну и там фраза Трампа, что мы уйдем из НАТО, будем пересматривать. Ну, пересматривайте. Теперь Зеленский рассказал о переговорах с командой Трампа. Что такое? Провел переговоры с Виткофом и Кушнером относительно предложения прекращения огня на пасхальное время. Стороны договорились усилить гарантии безопасности. Ну, тут он говорит, вопрос в том, как мы говорим с Россией. С ней надо говорить другим языком. Иран заявил, что не откроет Ормузский пролив, это я вам уже сказал. Значит, Зеленский обсудил с премьером Норвегии дальнейшие шаги в сфере безопасности. Дальше. Из тюрьмы вышел основатель мега-церкви и духовный советник Трампа, который признался в изнасиловании ребенка. США обсуждают с Ираном прекращение огня в обмен на открытие Ормузского пролива. А обсуждают или не обсуждают, никто этого не знает. Так, сейчас, одну секунду. И последнее здесь. Федоров говорит, в Украине создают отдельное подразделение для охоты на дроноводов армии Российской Федерации. Так, это я вам прочитал, дорогие друзья. Теперь читаю ваши комментарии. И после этого идем дальше. Реклама приватной клиники «Добробут». Так, вот новость. Суд Российской Федерации утвердил 16 лет лишения свободы Александру Скобову. Боже мой, во время заседания он назвал РФ своим вооруженным противником. Кошмар. Идем дальше. Министерство войны. Так. Хорошо, значит, так, это все понятно. Теперь давайте, дорогие друзья, я перейду к тому, что для вас засыпил. Если позволите, я вот на кресло чуть-чуть облачусь, для того, чтобы было удобнее сидеть. Здесь очень неудобные кресла, такие, знаете, пить коньяк. Коньяка нет. Так, теперь то, что я для вас засыпил. Давайте, знаете, с чего начнем? Как ни парадоксально, давайте начнем из другой ленты новостей. Так. Значит, вот давайте, я не часто читаю Гендельмана. Вот сегодня 31-й день операции, которая называется «Рык льва», израильско-американская. Продолжение массированных ударов в Иране. 170 целей, 400 боеприпасов, производство вооружений, БПЛА, ЗРК, баллистических ракет, научно-исследовательские центры имени военного университета КСИР Имам Хусейн, аэродинамические трубы, химические и механические лаборатории, объекты ПВО на Каспийском море, штабы БАСИДЖ и сил внутренней безопасности, нефтехимический завод в Тебрисе, аэропорт Мехрабад и так далее. Вот это вот цели. Понимаете, вот почему я вам говорил и сегодня в утренней программе, я имею в виду на «Живом гвозде», говорил, что это, ну, Иран проиграл. Ну, то есть Они там могут говорить, что они хотят, но они проиграли по факту. Объем иранских ракет, пусков по-прежнему низкий, до 20 ракет в день. 1-2 ракеты в залпе. Такими темпами иранцам хватит еще на много недель, несмотря на охоту за пусковыми и ударами по ракетным базам. Попадание суббоеприпаса в резервуар НПЗ в Хайфе – ущерб небольшой. Американцы продолжают удары по военной промышленности, подземным базам, особый упор на прибрежную зону. Ну, вы понимаете, почему на прибрежную зону? Потому что куда деваться-то? Там же они хотят освободить прибрежную зону, чтобы не стреляли по Ормузскому проливу. Такой-то отряд морпехов, дивизии и так далее, дельта, рейнджеры, морские котики всегда где нужно. Успешная разведка пролива, прибрежные зоны в рамках подготовки к десантам. Остров Харк, Ларак, Абу-Муса, Большой и Малый Томб, точные береговые объекты. Израиль передает соответствующие разведданные. Спецоперация по извлечению обогащенного урана готовится по отдельному сценарию. Иранцы продолжают удары по американским базам, атаковали энергоопреснительный комплекс в Кувейте, снова запустили ракету по Турции. Хуситы запустили 2 беспилотника, сохраняют минимальный уровень участия. Ну и так далее, и так далее. Финал я вам прочитаю. То есть, чего уже добились. В ближайшие несколько дней мы уже можем завершить, но это не Трамп говорит, это говорит автор Гендельман. В ближайшие несколько дней мы уже можем завершить плановое поражение цели первой категории в Иране согласно списку. Дальше зависит от Трампа. Сворачиваем дело, или он начинает эскалацию, наземные операции, электростанции, белые акции, цветы эмиграции. Военных достижений достигнуто уже много. После отстоя пены это будет виднее, потому если даже свернуть сейчас, список внушительный. Военную промышленность, ракетные и ядерные объекты иранцам и так уже чинить не перечинить. Сотни и сотни тонн каждый день падали и падали куда надо. Ну а если идем дальше, то еще навешаем. Узким местом будут перехватчики, но удары по пусковым и ракетным базам продолжаются, так что частично компенсируем. Пока Трамп в драке, то и мы в драке. В операции «Народ как лев» мы пристреливались, и новая война была неизбежна, потому что иранцы все наращивали, и ракеты, и все остальное. Сейчас мы воюем в наилучших возможных условиях. Раз впервые в истории такой мощный союзник воюет с нами плечом к плечу против нашего главного противника, надо это использовать. Так что пока продолжаем, а там война покажет. Вот такое написал Гендельман. Это такая история. Дальше. Интересно, я сейчас посмотрю. Посмотрим, переведет или не переведет. Ну. Да, перевел. Это написал Степан Гавриш. Он у меня был в эфире много раз. Теперь пока нет. У Трампа нет союзников в общем. Ни один из вчерашних дней, включая членов НАТО, не присоединился, несмотря на настроение американского короля к его агрессии против Ирана. Не из-за страха перед своими ракетами. Угрожает, собственно, выходом из НАТО. Мечтает даже 2/3 своих верных республиканцев собрать для этого и закрыть военные базы в Испании и Германии. Вот этого я не знал. Политика, издание «Политика» ошиблось, когда писало про прозрение Трампа. США начинают понимать ценности европейских союзников. Но даже самая близкая и домашняя значит, домашние Стармер и Мелани отказались поддержать опасное и спорное вторжение. Некоторое подобное вторжение в Ирак в 2003 году на протяжении многих лет подрывало трансатлантическое доверие. Однако контекст здесь гораздо глубже, и контекст называется Украина. Она является экзистенциальной проблемой для Европы и всех ее союзников демократии. Трамп награждает Путина войной в Иране и способствует, помогает ему разрушение существующей модели европейского континента. Ну и так далее, и так далее. Значит, вот. Иран был удаленной угрозой и полностью осужден для дипломатии. Путин – это немедленная, прямая и необратимая угроза, разрушающая существующие правила и мировой порядок. Поэтому Европа и ее союзники будут воевать на стороне Украины, ожидая падения Трампа. Понимая это, его администрация ведет интенсивные внутренние дискуссии по поводу следующего этапа войны с Ираном и возможного формата мирных переговоров. Цитата. «Советники президента хотят заложить фундамент для дипломатии». Значит, ну и так далее. В общем, короче говоря, не просто у него это дело все идет. Совсем даже не просто. Виктор Шендерович, вы знаете, я люблю его вам читать, потому что он как бы, кроме того, что он описывает политический процесс, у него еще есть вот такая вот литературная, это хорошая литература, называется «Вычитание Трампа». Я вот сегодня позволяю себе читать вам такие вот разнообразные тексты. Не то чтобы для точки над «и», а просто сформулировать позицию. Вот есть американская внешняя политика при президенте Трампа. Внутренней не касаюсь, а внешняя для меня как гражданина России и Израиля касается напрямую. Так вот, есть политика нынешней американской администрации, и к ее разнообразным проявлениям отношения у меня, как вы догадываетесь, тоже разнообразны. Иногда я пребываю в восторге, смешанном с ужасом, иногда этот ужас без восторга, иногда презрение, иногда искренняя поддержка и благодарность. В общем, как пишут в статусе в интернете, все сложно. Самое интересное, вот он очень правильно описал и мое отношение. У нас же с вами нет однозначного отношения к нему, мы же с вами ушли от понимания, там, идиот, вот, ну, вот это вот все, да. Понятно, что он такой идиот, что у него все на уме, понимаете? Украину поддерживает, хорошо, войну в Иране начал, ну, вот таким и ведет таким бездарным образом, это плохо. Но есть вещи простые, а именно, помимо американской политики, во всем ее многообразии, у человечества в наличии имеется, собственно, Дональд Трамп. Физическое тело – высокий рыжий мужчина, 79 лет, занимающий должность президента США. Этот легко запоминающийся мужчина не твердо отличает Азербайджан от Камбоджи, много лжет, мало что помнит и, будучи глубоко убежден в собственном величии, прилюдно предлагает главам других государств целовать себя в задницу. И мне кажется, нам стоит как можно скорее зафиксировать, наконец, что этот Дональд человек глубоко нездоровый в ментальном отношении. Зафиксировать не в интересах импичмента, это опять-таки не мое дело, пишет Шендерович, а просто промеж себя в качестве точки согласия перед переходом к содержательной дискуссионной части. Это надо сделать вне зависимости от наших политических симпатий. Ведь речь не о ставке налога, иранской войне или кубинском вопросе. Речь о правилах приличия, гигиене. И тут особого спора, кажется, быть не может. Это тот самый случай, когда если надо объяснять, то не надо объяснять. Если поведение Трампа норма, то всем нам действительно кирдык. Причем республиканцам, замечу, в первую очередь, требование их лидера поцеловать себя в задницу заставляет всего нормального человека, всякого, отбежать прочь на максимальное расстояние. И это не про ставку налога, а про брезгливость. Через какое-то время психическая аномальность 47-го президента США, как и некоторые особенности его биографии, будут, разумеется, задокументированы и станут общим местом в новейшей истории Америки. Но до этих времен хорошо бы дожить, потому что политическая земля под ногами ощутимо подрагивает от нешуточных тектонических процессов, и адекватный, уважительный, глубокий общественный диалог необходим свободному миру, жизненно и срочно. Это даже не гипербола, потому что речь действительно может идти о жизни и смерти этого свободного мира. Но всякая попытка диалога пока что естественным образом разбивается вдребезги об огромную вульгарную фигуру Трампа. Он делает диалог невозможным, агрессивная пошлость заслоняет смыслы. Мне кажется, что если мы сумеем отделить Трампа как политическое явление и общественную симптоматику от катастрофы его персонального поведения, то и жить нам станет полегче, и разговаривать друг с другом станет гораздо проще. Это будет прекрасный дил, то есть хорошая сделка. Сергей Пархоменко, здесь такие комментарии очень интересные. Пархоменко написал. Да, вот я тоже все жду, когда какие-нибудь профессиональные психиатры оценят и объяснят эту дикую фиксацию Трампа на собственной жопе. Он уже который раз говорит про лизание и целование ее. Что у него с жопой? Ее специалисты по жопам осматривали, и как там? Может, какого-то жопного лекарства ему назначить, чтобы он так не беспокоился? Ну вот, такое вот, понимаете... И тут внизу идет дискуссия, должен был он говорить вот эти вот слова или не должен был говорить. Леонид Невзлин описывает Россию и иранскую ситуацию. Владимир Зеленский в интервью Axios сообщил, что Украина передала лидерам стран Ближнего Востока разведданные. Всякие. Спутниковые снимки американских и европейских военных баз и так далее, и так далее. Критическая инфраструктура в Саудовской Аравии, Катаре и Иордании. Зеленский говорит, я думаю, Россия напрямую поддерживает Иран на 100%. Тот же формат передачи спутниковых снимков, как это было в случае с Украиной. Это предупреждение особенно актуально на фоне возможного планированной наземной операции американских войск. Удары шахедами уже стали неожиданностью в начале этой войны. Крайне важно, чтобы США не столкнулись со вторым подобным сюрпризом в случае возможной высадки в Иране. Кроме того, Зеленский прокомментировал позицию Нетаньяху, с которым, по его словам, не общался уже 2 года. Мне кажется... Нетаньяху всегда планировал балансировать, всегда пытался балансировать между Россией и Украиной, даже когда Россия помогает Ирану. Он премьер своей страны и должен решать, что делать. У нас есть то, что нужно ему, и у нас есть то, что нужно... У нас большой дефицит ПВО, но у нас есть вещи, которых нет у Израиля. И мы готовы к диалогу. Дальше Невзлин пишет. Очень печально, что даже эта война не привела к прорыву в отношениях Иерусалима и Киева, хотя обе страны являются естественными союзниками. Взаимовыгодное сотрудничество в сфере безопасности должно было начаться еще несколько лет назад, однако стороны так к нему и не пришли. Это серьезная ошибка, говорит Леонид Невзлин. Про одно событие, которое должен прочитать о нем сейчас, хотя, скажем так, немного я... Сейчас, простите, проверю один технический вопрос. А, вот в чем дело. Извините, друзья. Вот. Я просто включил не ту камеру, а теперь включил ту камеру. Ну, хорошо. Теперь как-то, вот, мне кажется, изображение получше. Это событие произошло 30 марта 1867 года, и о нем давайте немного поговорим. 149 лет назад, 30 марта 1867 года, Соединенные Штаты купили у России Аляску за 7,2 миллиона долларов, примерно 5 долларов за квадратный километр. Россия хотела продать и быстро продать. Америка решила купить. Большинство американцев посчитали эту покупку дурацкой шуткой. Но Россия не шутила, ей было не до шуток. Крымская война опустошила казну. Торговля мехом с Аляски, некогда прибыльная, рухнула. Аляску невозможно защитить. Британские войска в соседней Канаде могли легко захватить ее за пару дней. Прежде чем потеряет Аляску в будущей войне, Россия решила продать ее Америке, надеясь одной сделкой убить двух зайцев. Укрепить позиции США против своего врага Великобритании и получить деньги, прежде чем Аляску отберут бесплатно. Политики смеялись над сделкой, называя Аляску бесполезным холодильником. Газеты их поддерживали, но сделку продвигал госсекретарь Уильям Сьюарт. Он видел Аляску как ворота в Азию и Тихий океан. Он считал, что на этой земле находятся неиспользованные ресурсы. Он надеялся, что США суждено стать Тихоокеанской державой. Большинство американских политиков в 60-х годах, тогда, 1860-х годах, все еще мыслили в направлении восток-запад, сосредоточившись на Европе и Атлантике. Стюарт же мыслил в направлении север-юг через Тихий океан. Он предвидел будущую торговлю с Азией, бурное развитие Тихоокеанского региона, необходимость военно-морских баз и морских путей в этом регионе. Для него Аляска была не замерзшей пустыней, а стратегическим путем в будущее. Стюарт верил, что большие территории создают большое политическое влияние. Тут он немножко на Путина похож. Он видел Аляску как буфер против британской Канады, как плацдарм близкий к Азии. Он заявлял, что США в конечном итоге протянутся от полярного круга до тропиков. Над ним смеялись. Но его интересовала долгосрочная стратегия. Но общественность так не считала. Сьюарт стал объектом насмешек на национальном уровне. Его называли дураком, мечтателем, человеком, растерявшим миллионы на лед. Конгресс затягивал утверждение платежа. Газеты соревновались в остроумии. Аляску называли «ледохранилище Сьюарда», «безумие Сьюарда», «Вальруссия», от слова «валрус», «морж», «сад белых медведей». Писали, что США купили кусок льда и несколько тюленей. Люди верили искренне, что правительство обманули. Политическое влияние Сьюарда упало и так и не восстановилось при жизни. Десятилетия спустя. На Аляске были обнаружены золото, газ и нефть. Она приобрела решающее военное значение. Тихий океан стал центром мировой торговли. Аляска принесла Америке миллиарды долларов прибыли. Бесполезный холодильник оказался сундуком с сокровищем. Сегодня историки считают, что покупка Аляски есть одна из величайших дипломатических сделок в истории США. Просто мастер-класс по стратегическому предвидению. Сьюарт превратился из человека, купившего холодильник, в человека, который увидел будущее раньше всех, в одного из самых дальновидных государственных деятелей Америки. Долгосрочные ставки часто кажутся современникам глупыми, рискованными, бессмысленными, пока не окупятся, пока то, что долго казалось ошибкой, не выяснится как продуманное, верное стратегическое решение. История вознаграждает смелость, а не консенсус. Ну, опять же, Путин смелый, да, но лучше бы был консенсус. Понимаете? Уильяму Стюарту не просто повезло. Он действовал на совершенно иной стратегической волне, чем большинство политиков его эпохи. Ну, интересно написано. Ну, вот теперь вы знаете. Стюарт. Вот такой вот человек. Стюарт. Да. А теперь разные события. Европейский Союз призывает людей сидеть дома, переходить на дистанционку и реже пользоваться автомобилями и самолетами. Еврокомиссар с энергетики... Простите, я опять сяду на это неудобное кресло, надо будет что-то такое подобрать, потому что так тяжело сидеть. Так, я далеко от вас. Местная фауна на мотоциклах. Причина – затяжная энергетический кризис, война вокруг Ирана. Экономить дизельное топливо и авиационный керосин. Я сегодня читал, готовясь к передаче, самые разные сообщения по этому поводу. Могу вам сказать, как вздорожали билеты. Вот в основном. Просто, чтобы вы поняли. Там такое как бы исследование, там много цифр, а потом неожиданно этот человек пишет, чтобы просто понять вот это подорожание, нужно просто запомнить одну вещь. Ну вот раньше, например, некий билет стоил $145 в две стороны, а теперь он стоит $145 в одну сторону. И вот эту формулу вы можете брать где угодно. Там билет, например, в Америку стоил, тысячу евро в обе стороны, да, по 500, а теперь 1000 в одну сторону. Ну, там можно найти рейс дешевле, с 10 пересадками и так далее, и так далее. То есть просто, вот запомните, в два раза, вот это вот надо закладывать себе в бюджет. Два раза. Qatar Energy сообщает, что его нефтяной танкер «Аква-1» подвергся нападению сегодня утром в море к северу от Катара. Трамп заявил, что серьезно рассматривает выходы из НАТО. Это Дмитрий Анапольский, у него много-много новостей. Аргентина объявила КСИР террористической организацией, присоединившись к массе стран. Иран осуществил атаку на серверы Amazon в Бахрейне. По данным СМИ, Иран ударил по штаб-квартире Бателко в Бахрейне. Это самая большая телекоммуникационная компания в стране. Там размещены серверы Amazon, веб-сервис. КСИР предупреждал, что будет бить. Тегран Таймс и Иран Интернешнл сообщают, что США разбомбили комплекс бывшего американского посольства в Тегеране, превращенный властями Исламской Республики, в музей шпионское логово, посвященный победе иранского народа над американским империализмом. Правительство Литвы было вынуждено уступить из-за давления США и возобновляет транзит белорусских удобрений через порт Марвели. Значит, будет туда ходить. Не остается никаких преград для перевалки 16 миллионов тонн калия. Ну, я вам хочу сказать, что благодаря этому, значит, Литве возвратят их вот эти грузовики, которым там немыслимое количество стоит, которых они взяли в заложники. Мы совместно с Ираном и Хезболлой, хуситы взяли на себя ответственность за утренний обстрел юга Израиля. Иран готовится к наземному наступлению США, выстраивая 8 эшелонов обороны. Его цель – нанести максимальный урон наземным силам противника. Он мобилизует пехоту, силы Басидж, беспилотники, элитные бригады имам Хусейн и Али. Начал массовый сбор добровольцев. Теперь возраст добровольцев от 12 лет. То есть мы реально возвращаемся в Ирано-Иракскую войну, когда иранцы посылали детей взрываться на минах на иракской границе, чтобы расчистить путь пехоте. Детям выдавали золотые ключи от врат рая, в которые они должны были попасть, став шахидами. С ума сойти. Ну вот почему это государство в таком виде не может существовать. То есть я не говорю, что там должна появиться какая-то, даже не светская власть, что-то вот такое. Это мусульманская страна, исламская республика Иран. Но такие вещи не должны, это как доктрина уничтожения Израиля. Wall Street Journal. Ну вот сегодня много заголовков, что Эмираты вступают в войну. Эмираты готовы вместе с США силой разблокировать Ормузский пролив. Российские базы. Черт, значит, они не отдают... Интересно. Российские базы на территории Сирии станут учебным центром для сирийской армии. Вообще в Сирии 20 баз и 93 военных пункта. Средняя стоимость бензина в США выросла до 4,06 за галлон или $1,07 за литр. Слушайте, ну это копейки. В Германии 2,20 уже только евро. За сутки стоимость галлона бензина выросла на 5 центов или на 1,1%. Впрочем, до рекорда 22 года, когда средняя стоимость бензина достигала 5,02 за баррель, еще далеко. Экспорт нефти Российской Федерации резко упал после ударов дронами по ключевым балтийским портам. Потери доходов оценивают более чем в 1 миллиард в неделю, несмотря на рост мировых цен. Ну, Рубио говорит, когда закончится война, мы сделаем переоценку НАТО. Индонезия ввела нормативное топливо и обязала государственных служащих работать из дома, пытаясь сохранить энергоресурсы на фоне роста мировых цен, связанных с войной в Иране. Госсекретарь США Марко Рубио сегодня проведет в Госдепе закрытую встречу с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кариной Мачадо. Вы помните, да, есть такая женщина, такая, по-моему, она даже, да, лауреат Нобелевской премии мира, что-то вот такое, простите, не помню, вы подскажете. Я потом прочитаю ваши комментарии, там большие какие-то такие сочные комментарии, которые надо, в общем, прочитать. Но помните, они решили оставить Соединенные Штаты вице-президента, а не имплантировать эту Мачадо в политику, потому что они посчитали, что у нее мало поддержки. Дальше экономика и немножко России. Власти требуют от вузов набрать 2% студентов в контрактники. Если требования распространят и на техникумы, армия сможет пополниться на 76 тысяч человек.
Первый крупный продуктовый ритейлер начал массово закрывать магазины. Вкусвилл в Российской Федерации закрыл 286 магазинов в 2025 году. На 13% сокращение покупательного спроса. Интересно, почему? Что там такое случилось в России? ФСБ начнет отслеживать трафик российских компаний, чтобы выявлять доступ в VPN. Владислав Сурков в настоящее время находится в Венгрии в качестве независимого советника Орбана по вопросам построения суверенной демократии, пишет Низыгорь. Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, заявили в Минобороне России. Ну, освобождена она, не освобождена, этого никто не знает.
Алло, Сергей.
Так, сейчас, одну секунду. Так, теперь я хочу посмотреть то, что вы пишете, потому что вы много интересного пишете. Иду с конца. Ну, Вкусвилл Бенито Калавера, боже. Вкусвилл закрывает магазины, но при этом выручка у них взлетела, потому что они работают на доставку. Просто народ поувольняли. Ну, разве это хорошо? Мачадо отдала Нобелевскую премию, пишет Христов. Ну, может быть. Фарида Валиева. Ребята, вас 2600, даже 1000 лайков нет. Ну, как-то странно. Теперь, сегодня у меня был спор с Зетником. Он уверял, что Россия никого не уничтожала, она только присоединяла, иногда захватывала, но не уничтожала. Такие милосердные Зет-русские. Да что с них возьмешь? Сегодня в Одессе вместо Юмарины, пишет Котляр, объявлен траур. Умер четвертый раненый от последнего прилета. Так. Идем дальше. Святханенко пишет. 21 век. Матвеевич, вы еще придерживаетесь своего принципа, что в современном мире никто никого не может победить? Абсолютно, и мы это видим. Соединенные Штаты не могут победить Иран. А Иран не может победить Соединенные Штаты. Что я имею в виду? Он не может заставить Соединенные Штаты прекратить, например, обстрелы и Израиль. Ну, не может. Понимаете, в чем дело? Не может. Не потому, что он слабый, а потому, что в современном мире никто никого победить не может. Находится оружие, находится... Ну, вот пример Украины. Почти победили, понимаете? Почти победили. А теперь Украина, ну, вот вы видите. Но тоже Украина Россию победить не сможет никогда. По естественным причинам, потому что Россия большая, потому что людей много. Ну и самое главное, потому что это не надо. Я имею в виду, ну, победа, там, украинское знамя над Кремлем и так далее. Ну, такое вот все, понимаете? Ну и вот сейчас, зачем Иран побеждать? Что значит победить Иран? Фактически Иран уже побежден, но как? Фигурально выражаясь. То есть разбомбили все, что могут. Я вам прочитал, что восстанавливать будут миллион лет. И я вчера говорил и сегодня повторяю. Иран, как бы, как это сказать, в оптике прицела. Потому что Иран будут метелить каждые 2 года. Они 2 года будут что-то восстанавливать. Но поскольку они не стали на колени, я не имею в виду победить. Вот, чтобы вы не подумали, что... Они не признали, что их победили. Нет, они не перестали угрозы представлять. Понимаете, их будут каждые 2 года бомбить. Пока, наконец, не придет там какой-то чувак, который заключит, как Трамп говорит, сделку. Я думаю, что слово «сделка» останется еще долго после Трампа. Понимаете? Ну, потому что нужна сделка. Кроме того, есть Ормузский пролив. Вы знаете, что Израиль... Сейчас предложил довольно быстро провести две трубы по Аравийскому полуострову, чтобы перекачивать. Но что может делать Иран? Иран может бить по этой трубе. Ну, будут бить по Ирану. Понимаете, вот в этом трюк вообще войн как таковых. Вот никто никого, ну и пример, например, Израиль. Ну, что только вот с этими евреями не делали. И в рабстве они были, и потом их рассеивали, потом окончательное решение еврейского вопроса у Гитлера. Их уничтожали и так далее. Ну и что теперь? Что? Убили, что ли? Вон Израиль, одно из самых великих технологических государств, прекрасно себя чувствует. Ну, если бы не война. Понимаете? Ну, вот так вот он расположен. Рядом арабские страны, там вот эти вот чуваки. То есть, ну, это вечные войны. Это вечные войны. Но победить никто никого не сможет. Невозможно уничтожить Хабас полностью, всякие там арабский джихад, вот это вот все. Понимаете? Невозможно. Это невозможно. Есть примеры, в частности, вот Ирландская республиканская армия, Шимфейн и так далее, которые сказали, все, мы воевать не будем. Эта война там у них была, по-моему, 20 лет. Понимаете? Ира. Вот. Но там был не религиозный момент, а географический и так далее. Там много было всяких других нюансов. Здесь, ну, что поделать. Скажу вам так, на наш век нам войны хватит. Конечно, хотелось бы, чтобы были какие-то паузы. Ну, чтобы можно было. Вот знаете, мы когда с вами смотрим кино, самые счастливые времена, и это действительно самые счастливые и богатые времена, это были 50-е годы в Соединенных Штатах Америки и вообще по миру. Это вот эти огромные машины, дома, почти под 0% кредита и так далее. Это было вот такая вот, ну, такое детство, что ли, общество. Все жили мирно, хорошо и так далее. А потом вот 60-е годы уже стало чуть-чуть, вот холодная война, она стала немножко закручивать гайки и так далее. А что такое 50-е годы? Почему все было так хорошо? А потому что Сталин приходил в себя и занимался второй волной репрессий. Мир был поделен. Так сказать, Ялта состоялась. Были еще вот эти вот, знаете, такое чувство, что мы вместе выиграли Вторую мировую войну. В общем, много чего было, то, что сейчас, к сожалению, не актуально. Это, ребята, это, конечно, это печально. Это печально, это плохо. Но другой реальности у нас с вами нет. Мы сегодня об этом говорили с Сашей моим, что как-то вот все крутится и вертится вокруг войны. И вот он растет, ему надо поступать в институт. И, ну, такое. Ваши сообщения, они очень интересны. Вообще сегодня Свят Ханенко, он вообще жжет. В России тестируют подачу связи с аэростата, который привязан к автоприцепу. Российский оператор МТС тестирует базовую станцию 4G на аэростате 10 километров. Это технология для отдаленных районов и чрезвычайных ситуаций. Ну, София Котляр пишет, но гитлеровскую Германию победили. Вот, София, послушайте меня. Вот вы не совсем понимаете мои слова. Победа – это не водружение флага своего над самым высоким зданием врага. Это убирание его идей. Понимаете? Ведь Иран напрямую не воюет с Израилем. У него есть идея уничтожения Израиля. Что значит «мы победили фашизм», ну, нацистскую Германию? А разве Россия сейчас чем-то отличается? А разве Иран сейчас чем-то отличается? А разве захваченные террористами и превращенные в дерьмо полное Ливан разве чем-то отличается? Понимаете, это идеи. В 17 мгновениях весны знаменитый монолог, монолог Броневого, когда он просит задержаться, значит, главного разведчика Советского Союза. И он говорит об этом. Нас не будет, но будут жить идеи. И идеи живут. Да, 21 век, хорошо сказано, война как кровавая эстафета. Но надо пережить. Ну просто, знаете, что такое пережить? Не обижайтесь только. Ну просто, вот человеку там где-то 80 лет, вот надо прожить хотя бы эти 80 лет. Держать себя в руках, не забывать чистить зубы. Вот Ханенко пишет, самая большая сеть супермаркетов в России стала убыточной впервые за 20 лет. Магнит, значит, убрала, самая большая сеть в России, ну вот она потеряла, закрывается там все и так далее, да? Свят Ханенко пишет, но это новость для Украины, потому что вы не все знаете этого человека. Конституционный суд Украины признал неконституционной нормой закона, на основании которой Червинский, Роман Червинский, еще раз не буду вам объяснять, кто это, без соответственного решения суда держали под арестом. Это хорошо. Так. Петя Степанов, я тебя люблю за то, что ты всегда разряжаешь обстановку. Мы тут говорим про войну, про смерть. Ну, значит, Петя Степанов. Моя собака счастлива, она ест свежую котлету с рисом. Давайте поставим лайк. Спасибо вам, вы прекрасны. Собака счастлива, ест котлету свежую, свежую написал, да? Свежую котлету с рисом. Такое второе блюдо, еще компотик стоит. Все, будем заканчивать. Итак, сегодня, запомните, завтра... У нас программа в 6 утра. «Ранние пташки» с Катей. Ну, если все будет в порядке, потому что, в принципе, ну, всякое бывает. Понимаете? Ну да, Свят Ханенко напоминает, разведчик, который делал операцию по захвату вагнеровцев, но Зе отдал их этому самому Лукашенко. Помните, вагнеровцы оказались в Украине, но их отдали. Таинственная история. И я думаю, что это когда-то будет иметь продолжение. И вот Червинский, он это разрабатывал, а потом на него начались наезды, и в конце концов он оказался в КПЗ. Ну, такая типичная расправа над человеком, который слишком много знал. Итак, расписание на завтра. Завтра в 6 утра. Ой, боже мой, вот это да! Натя Куцак купила 10 чашек кофе. Это недешево. Я так долго смотрю вас еще с эхо. Наконец-то попала на прямой эфир. Спасибо вам, моя дорогая. Я очень признателен вам. Очень признателен. Спасибо. Для меня это очень почетно. Тем более такой донат. Потому что там некоторые мне в насмешку присылают 1 евро или 99 центов. Но спасибо и на этом. Хотя, может, это не в насмешку, кто знает. 1000 лайков. Мои дорогие, итак, в 6 утра ранние пташки, 45-50 минут. В 16 часов по Киеву, ну и в 6 утра по Киеву, в 16 часов по Киеву этот самый в рабочий полдень. И в 21 час «Ганопольская правда», которая была сейчас. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки. Спасибо вам за донаты. Вот этот один донат Куцак компенсировал все. Благодарю вам. Благодарю вас. И напоминаю, позвоните, пожалуйста, родителям или детям, даже если вы в ссоре. Ничего вечного не бывает, в том числе и мы с вами. Владимир Титаренко. 6 утра по Европе? Нет, к сожалению, по Европе в 5 утра. В 6 утра по Киеву. В 6 утра по Киеву. Спасибо вам и до встречи.